оба с карими глазами, волосы у обоих густые и велись. Она посмотрела на его волосы, он стоял перед ней, и она снизу вверх посмотрела. Нет, у него и не черный, неизвестно, какие отрастают из-под стрижки. Лялька, глупенькая, преданная его сестренка, для которой все в нем хорошо, приложит, бывало, к его волосам кончик своей косы. «Мам, почему у меня волосы не такие, как у Володьки? Почему он у нас красивый, а я некрасивая?» Глаза у Саши взволнованно блестели, как в тот раз, когда она рассказывала о Траковском. Мать так просила его: «Пойми, мне ничего не стоит. Ты по закону имеешь право, ты можешь не идти». Но он прямо как железный. Она действительно все могла. Буханка хлеба на базаре 800 рублей, бутылка водки 800 рублей. Она начальник Орса. Она все могла. Но он скрыл от медкомиссии, что у него астма, что у него бывают приступы. И матери запретил. Он сказал: «Если меня забракуют, знай, ты мне врагом станешь на всю жизнь». Она теперь не может себе простить. По коридору прошла медсестра Тамара Горб, несла горячий автоклав в полотенцах, посмотрела на них, на обоих. Саша спрыгнула с подоконника, стояла в своих подшитых валенках, пока Тамара проходила. Была она ему до плеча. Как раз бы доставала раньше головой до погона. Две пепельные ее косы, каждой толщиной в руку, ниже пояса. Стриженная Тамара, проходя, посмотрела на эти косы. Из кармана, из помятой пачки бокс, Третьяков достал папироску. Ему не столько хотелось курить, как он стыдился несвежего госпитального запаха, который все время чувствовал от своего халата. «Давайте я пойду поищу огня», — просто предложила Саша и хотела взять у него папироску, идти прикуривать. Она уже привыкла тут ухаживать за ранеными. «Сейчас выйдет кто-нибудь», — сказал он. Действительно, появился в конце коридора согнутый пополам раненый. Незапахнутый его халат отвисал до полу. Он ткнулся головой к черному стеклу, и сейчас же в оконном проеме потянулся от его затылка вверх сизоватый дымок. Третьяков прикурил у него. Когда возвращался, дверь палаты спинальников, в которую прошла Тамара, была приоткрыта. На крайней койке раненый разглядывал себя в маленькое зеркальце. Он лежал навзничь, водил над собой зеркальце в руке. Брал щепоть не отросшие на стриженной голове волосы, разглядывал, пытался причесывать их. Этот раненый парнишка-минометчик был еще моложе Гоши. Осколок задел ему позвоночник, и весь он от пояса вниз был парализован. Папироса догорела раньше, чем он успел вернуться. Саша помогла ему прикурить от нее другую. «Вот и Володя Худяков на перроне тоже вот так одну за другой курил», — сказала она. «Бросит и закуривает, бросит и закуривает. Мне мать простить не может, что он такой расстроенный уехал. Он в дверях стоял, когда поезд тронулся, и мне в этот момент страшно за него стало. Я прямо почувствовала, что с ним что-то случится. Такое у него было лицо». «Это сейчас кажется», — сказал Третьяков, и у самого радостно отозвалось: «Мне мать простить не может, что он такой расстроенный уехал. Ничего, никому не известно заранее». «Нет, предчувствия бывают. Ну, бывает, только сбывается одно из тысяч. И хорошо, что никому ничего про себя не известно заранее. Если б знали, воевать бы не смогли. А так каждый надеется. Он видел, она хочет верить, а все равно будет винить себя. Живые всегда виноваты перед теми, кого нет. Он стоял у окна и смотрел, как они все собрались под фонарем во дворе бывшей своей школы, как шли гурьбой через двор. На Саше была тесная шубка, из которой она выросла. Третьяков ждал, что она обернется, посмотрит на окна. Кто-то отставший догонял их, и они все весело побежали от него. Еще раз остановились, пережидая маневровый паровоз. Саша так и не обернулась. Он стоял, смотрел, как они идут через освещенные пути, перепрыгивают рельсы. «Володя!» — позвала его Тамара Горб. Тамаре за 30, и она выдумала себе совершенно безумную любовь к Китеневу. И сейчас будет жаловаться на него. Он подошел, осторожно вытягивая раненую ногу, сел за ее столик. «Ну?» Тамара смотрела на него, а выпуклые черные маленькие глаза ее уже набухали слезами, увеличивались. Слезы пролились сразу из обоих глаз, просто перелились через край. «Зачем же так нехорошо поступать?» — говорила Тамара, промокая марлевым тампоном слезы на столе. «Зачем же он с живым человеком так поступает? Я ж ничего не требую. Но ты скажи, пришла давать лекарства, а вместо него шинель под одеялкой. Ну, я уж ему эту шинель, тот бушлат ему доставала. Для того я доставала. Мороз вон 24 на градуснике. В чем он пошел?» У Тамары лицо, как у цыганской богоматери, если только своя богоматерь есть у цыган. Желтый угловатый лоб обтянут глянцевой кожей, а некрасивая Тамара безнадежна, потому и выдумала себе эту безумную любовь. Но когда вот так плачет, глаза ее со слезами удивительно хороши. Завтра она увидит Китенева, улыбнется он мимолетно, и все забудет Тамара, все простит. «Она ж теперь сама ко мне пришла. То ходила выше всех, никого не замечала, а то сама пришла. Тамарочка как-то была права, как я в нем жестоко ошиблась». И в горьком сознании своей правоты хоть в этом была для Тамары своя сладость. Мокрым марлевым тампоном Тамара вытирает последние слезы на столе. На щеках они уже сами высохли. И глаза опять ясные, как летний вечер после дождя. «Ты же, Володечка, ничего ему не рассказывай, ладно?» И бежит на легких ногах делать уколы. Такое, видно, его назначение здесь. Ему рассказывают, и тем облегчают себе душу. А он слушает, рассказывает, будто он уже прожил свою жизнь, или как попутчику в поезде, перед которым не стыдно. Сойдет на остановке и унесет с собой. Он вернулся в палату. Здесь, как всегда, вечером играли в шахматы. Похаживал из угла в угол капитан Отраковский, осторожно покашливал в горсть. Рука у него большая, ширококосная. Когда-то очень сильной была эта его рука. Отраковский глянул на него с интересом, но ничего не спросил, опять стал удаляться. Свет в палате тусклый, читать вечером почти невозможно. Да и не читается в госпитале почему-то. Ненастоящим каким-то все выглядит в книгах. А вот Отраковский читает. Все подряд читает. Газеты, книги. В прошлый раз увидал у него Шекспира, «Король Лир». Даже руки затряслись, когда брал книгу. Вдруг домом повеяло. У отца в книжном шкафу стояли рядом за стеклом Шекспир и Шиллер. Тяжелые темно-зеленые тома, кожаные корешки, картинки под папиросной бумагой. Он их еще в школе прочел, а картинки рассматривал, когда и читать не умел. Начал сейчас читать, ничего не понимает. Слова все понятны, но из-за чего трагедия, не может понять. Неужели так отупел за войну? Или раньше чего-то главного не понимал? А ведь сколько веков прошло, люди все переживают за этого короля. Как он безумно ходил по степи. И он мальчишкой переживал. Попалась на глаза ремарка. За сценой шум битвы. Проходят с барабанами лир, Корделия и их войско. И тут как споткнулся. Шум битвы. Ведь это убитые лежат там, за сценой истории, и побили друг друга. Неизвестно за что, король не так поделил наследство между своими дочерьми, а эти убиты. Но переживают не за них, как будто они и не люди, а за короля. В углу палаты отдельно ото всех сидят Гоша и старых. Гоша, как всегда, поджал ноги по-турецки, сидит посреди кровати. Старых с соседней койки наклонился к нему, поскребывает свою коричневую лысину, что-то тихо говорит. Гоша в палате сторожил, и койка его у окна считается самая лучшая. Долго он перекочевывал к ней, пока не освободилась. А выписываться ему из госпиталя некуда, никто его не ждет. Гоша детдомовец. Родителей своих даже не помнит. На войну уходил, радовался, контузило, из госпиталя на фронт убежал. А в тыл в жизнь возвращаться боится. Так и осталось для него мигом не сбывшимся, единственным, как он два раза убегал на фронт воевать. Третьяков лег поверх одеяла, с трудом уложил себя по частям. Руку раненую, ногу, пробитый бок. Движется по стене тень от Раковского. Отчего ему сегодня всех жаль? Гошу жаль, Тамару жаль, жаль. Так жаль эту девочку с косами. Глава 15. Дни заметно стали прибавляться, и в один из солнечных январских дней проводили Гошу. Он еще позавтракал вместе со всеми в палате, и этот завтрак его здесь был последний. Ушел Гоша и вернулся обмундированный. Они стояли в халатах, в госпитальных тапочках, а он уже в сапогах, в шинели, шапку держал в руке, словно снял ее перед ними. Пронизанный утренним солнцем искрился, обтаивал лед на стеклах. Крашеный пол блестел, как свежевымытый, и кровати стали выше над полом. Солнце и тонкие тени ножек под ними. Никем не занятая, пустовала Гошина койка. Он посмотрел на нее от дверей, уже и простыни сняты с тюфяка, подушка без наволочки. Пошуршав газеткой, подошел Китенев, сунул Гоше сверток за пазуху. Некоторым штатским. Гоша понял, замычал, затрясся, хотел выдернуть из-за пазухи, но Китенев держал кисти его рук. Вроде и не крепко держал, но не вырвешься. «Бери, бери, на гражданку идешь. Ну ладно, чего там?» Это собрали по палате, что проиграл Гоша в карты в последние дни. В картах не было ему счастья. Быть может, в мирной жизни, в любви повезет. Сквозь проталину в стекле было видно, как снаружи в безветрии опускался редкий снег. Каждая снежинка подолгу летала в воздухе. Но вот Гоша вышел к воротам. Резиновой подошвы печатали за ним четкий след. От ворот направо, налево и прямо все дороги лежат перед ним. А он стоял, ни на одну не решаясь ступить. Сверкало солнце, снег садился ему на шапку, на плечи, еще украшенные погонами. По погонам младший лейтенант. По годам ему еще призываться рано, а он уже отвоевал свое. Без Гоши невесело стало. Каждый задумался о себе. Среди дня где-то умудрился напиться старых, кричал, что все они здесь не настоящие раненые. Он один настоящий махал костылем, и налитые глаза были бешеными. Силой уложили его спать. А ближе к вечеру открылась дверь палаты, и в закатном свете из коридора, как в розовом дыму, затоптались на пороге двое санитаров, разворачиваясь носилками, и внесли на Гошину койку нового раненого. Из свежих бинтов, как из высокого шлема, глядело желтое лицо, желтый горбатый нос. Раненый лежал тихо, открывал и закрывал устало черные, похоже, армянские глаза с голубыми белками. Тут же стало известно, трудно было в это поверить, что пуля на вылет прошла у него через голову, через мозг. Над этим ухом вошла, над этим вышла. А он живой, только тихий-тихий, совсем покорный. В коридоре, вынеся на ваточке из операционной, Тамара Гор показывала часть удаленной у него черепной кости. Была она, как скорлупа грецкого ореха изнутри, яркая, свежая кровь на ватке. «Ему воздушную повязку сделали», — объяснила Тамара. «Там же все такое, ни до чего не доторкнешься». И вот так, держа ватку робкими глазами снизу вверх, взглянула на Китенева, а он улыбнулся ей. Он и в халате был красив, широкогруд, высок, словно не ходил недавно еще перегнутый болью. Скоро он наденет гимнастерку, боевые наплечные ремни. Глаза Тамары стали увеличиваться, засияли слезами. Ночью Третьяков проснулся от внезапной тревоги. Темно, в окне в изморозе зеленый свет месяца. Под дверью электрический свет из коридора. Все как всегда, а ему беспокойнее и беспокойнее. Вдруг понял, раненый умер, тот на Гошиной койке. Нашарив осторожно тапочки под кроватью, в одном белье тихо подошел к нему. Заострившийся нос торчал из бинтов. Желто-зеленое при свете месяца лицо покойник. В черной глубине глазниц навсегда слипшиеся веки. И весь тяжело, неподвижно и плоско вдавился в сетку кровати. Третьяков, как нагнулся над ним, так и стоял, смотрел. Дрогнули глазные яблоки под веками. Открылись глаза, живые, влажные от сна. Глянули на него. «Попить хочешь?» — спросил Третьяков. У него чуть был голос не отнялся. Из носика поильника он осторожно поил его, смотрел, как тот слабо глотает, и в эту минуту был благодарен ему за то, что он жив. что два раза прикрыл глаза веками, хватит, мол, спасибо. Спи, позови, если что, не стесняйся, сказал Третьяков. Накинув халат на плечи, вышел в коридор покурить. Холодно здесь было, ветер переменился, дуло с этой стороны. Юго-западный ветер, с их юго-западного фронта. Только не донесет он сюда всех полей ни голосов, ни выстрелов, ни разрывов. Здесь война грохочет только в кино, и мальчишки после кино бегают с палками, ружьями, а там, где фронт прошел, там уже и дети не играют в войну. Спала сестра на своем посту, щекой на тумбочке. Он вернулся в палату, спертое надышанное тепло, подорожал озябший под одеялом, уснул не сразу. И днем отчего-то ему было беспокойно, томило предчувствие беды. Когда опять пришли в госпиталь школьники, он сразу увидел, Саши нет с ними. А у ей мать в больницу отвезли, так сказал ему паренек, который с мандолиной выходил за ней на сцену, сам еще не зная, зачем ему Третьяков расспросил, где живет Саша, как этот дом найти, и после ужина решился. Он попросил Китенева, не глядя в глаза. «Капитан, дай мне твою шинель сегодня». «Ого!» — повеселел Китенев. «Вот что значит, овсянкой стали кормить». Общими силами собрали Третьякова. Только теперь он видел, какой он беспомощный с одной своей рукой. Ни гимнастерку надеть, ни портянки навернуть. Старых сам с гипсовой ногой навертывал ему портянки. И даже Отраковский принял в этом участие из немногих сберегавшихся у него под подушкой газет, где он что-то отмечал себе карандашиком, что-то подчеркивал, отобрал две, проглядев каждую из них напоследок. «Вот этими оберни ему ноги!» «Не надо!» — стыдился Третьяков принимать такую жертву. «Там и мороз не сильный. А Китенев, как Господь Бог, всех наделивший, говорил, стоя над ними. «Вот выпишусь, глядите, сколько вам всего от меня останется!» Шинель останется, бушлат остается. Сапоги. Это что? Я в армейском госпитале лежал. У нас там старых весь кровью налился от наклонного положения, даже лысина побурела. У нас там два пистолета под тюфяками сохранялись. И все знали, начальник госпиталя в любую палату смело идет, а к нам заходить боялся. А чего боялся? У нас капитана одного стали в тыловой госпиталь отправлять. Обрядили как покойника. Шинелька обезличенной не хуже Гошиной. Еще ишь, без рукава. Ах, ты падла такая. Да я из себя сейчас трех сделаю, и Родина мне за это спасибо скажет. После этого, как заходить к нам, он пальчиком стучался. А с Гошиной койки из бинтов, лимонно-желтый, обросший черной бородой, как арестант, безмолвно смотрел раненый в голову старший лейтенант Аветисян, голоса которого в палате еще не слыхал никто. На Третьякова надели шинель, затянули ремнем, прихватив левый пустой рукав, и тут Китенева осенило. «Обожди! Я сейчас у Тамарки шерстяную кофту попрошу, она даст, а то в одной гимнастерке пронижет насквозь». Третьякова даже в пот бросила при одной мысли, что Саша увидит его в женской кофте. Как и полагается, вперед по всем правилам была выслана разведка. И только тогда уж Китенев безопасными ходами вывел его из госпиталя. За воротами на голубом снегу под холодной россыпью звезд он впервые с тех пор, как заперли его в палате, вздохнул морозного воздуха, и глубоко свежим холодом прошло в легкие, даже закашлялся с непривычки. Он шел и радовался сам себе, радовался, что видит зиму, своими ногами идет по снегу, радовался, что к Саше идет. Повизгивал смерзшийся снег под каблуком, мороз был градусов 15. Когда вдыхал глубже, чуть слипались, прихватывало ноздри. Неся под шинелью прижатую к груди забинтованную руку, ей тепло там было, он другой рукой поочередно грел уши на ходу, смахивал ладони слезы со щек. Встречным ветром их выжимало из глаз, отвыкших от холода. Первый патруль, в такт мерным шагам, покачивая дулами винтовок, торчавших у каждого над погоном, прошел по вокзальной площади под фонарем. На всякий случай он переждал за домом. Начнут спрашивать, кто, зачем, почему. Вид у него беглый, шинель без погонов, пустой рукав прихвачен ремнем. Откуда такой выскочил? Чем объясняться, лучше за углом перестоять. Они прошли не спеша, самое главное на всей площади, вокзал шли греться. Пока он пережидал их, накатило от паровоза белое облако, обдало сырым теплом, каменноугольной гарью. Бухнула вокзальная дверь, пропустив патруль внутрь. Третьяков вышел, держась с тени, перешел пути. И вот они, два четырехэтажных дома, окнами смотрят на железную дорогу, как объясняли ему. У крайнего крыльца, где на снегу лежал перекрещенный рамой желтый свет окна, он вдруг оробел. Собственно, кто его ждет здесь? Кто спешил, радовался, а сейчас со стороны взглянул на себя, и вся решимость пропала. Поверх занавески в окне был виден закопченный керосинками потолок кухни. Третьяков потоптался на крыльце, на мерзлых, повизгивающих досках, взялся рукой за дверь. Она была не заперта. В подъезде натоптано снегом, холод такой же, как на улице. Голая на морозе горела над входной дверью лампочка с угольной неяркой нитью. Две двери в квартиры, каменная лестница на второй этаж. В какую постучать? Одна обита мешковиной для тепла, на другой — потрескавшийся черный дерматин. Он одернул шинель под ремнем, расправился, присадил ушанку на одно ухо и наугад постучал по ледяному глянцу дерматина. Вата глушила звук, подождал, постучал еще, шаги. Женский голос из-за двери. «Кто там?» Третьяков для бодрости кашлянул в горсть. «Скажите, пожалуйста, Саша здесь живет?» Молчание. «Как о Саша?» Только тут он спохватился, что ведь и фамилии ее не знает. С косами такими красивыми, хотелось сказать ему, но сказал: «У нее мать в больницу отвезли». «Отвезли, так что?» «Так что, так что? Дверь бы лучше открыл». «Сашу позовите, пожалуйста. Что же мы через двери разговариваем? Из госпиталя к ней по делу». Опять долго молчали. Лязгнула цепочка, дверь приоткрылась. Полная голая женская рука из-под пухового платка держала ее. Лицо, припухшее печным теплом, керосином, пахнуло из-за ее спины. «Нам сказали, мать у нее в больницу отвезли», — говорил Третьяков, словно бы он сюда от имени всей Красной Армии явился. И одновременно старался расположить к себе улыбкой, стоял так, чтобы при неярком свете лампочки было видно его всего, от шапки до сапог. Вот он весь, можно его не опасаться. Женщина смотрела все так же настороженно, цепочку с двери не снимала. «А сам-то ты кто ей будешь? Вам это совершенно не нужно. Саша здесь живет». «Здесь. Позовите ее, пожалуйста». «А ей нет». Он все никак не мог к уральскому говору привыкнуть, и она отвечала, как будто его же спрашивала. «А где же Саша?» «В больницу и пошла». Вот этого он почему-то не ожидал, что ее может не быть дома. Уже на крыльце подумалось, надо было хоть спросить, давно ли ушла, когда будет. Он оглянулся, но возвращаться не стал. Зайдя от ветра за угол дома, решил ждать. Стоял, притопывал, чтоб ноги не оледенели. Мороз был хоть и не так силен, но в одной шинели долго не простоишь. Особенно рана в спине зябла. Только на этих днях впервые сняли с нее повязку. Все там еще чувствительное, оголенное. Часов у него не было, чтобы хоть время представлять, когда ждешь, оно всегда долгим кажется. Часы с него снял санитар. Там еще в траншее, когда его ранило. Он наложил жгут остановить кровь, сказал: «Заметь время, через полчаса надо снять жгут, а то рука мертвеет, отомрет вовсе». Третьяков достал часы, а он еще спросил: «Наши?» Часы те были первые в его жизни. 3 недели подряд ходил по утрам отмечаться в очереди. Очень хотелось ему наручные с решеткой поверх стекла. Такие с решеткой были в их классе у Копытина. Носил он их на пульсе, часто поглядывал на уроки. Отставит руку и глядит издали, словно бы иначе ему плохо видно. А когда, наконец, подошла очередь, наручные все разобрали, и ему достались большие, круглые и толстые 2-го госчасзавода карманные часы. Стоили они 75 рублей. Тех довоенных 75 рублей. Он сам заработал эти деньги. В учреждениях к праздникам писал плакаты на кумаче. Только уже в полевом госпитале, после операции, он обнаружил, что часов нет. И не так ему часы было жаль, как всего с ними связанного, что они из дому. Ему удалось, наконец, прикурить одной рукой. Стоял, грелся табачным дымом, притопывал. Когда почувствовал во рту вкус горелой бумаги, бросил окурок. Ветер из-за угла подхватил его, выбитые искры заскакали по снегу. «Не, долго так не простоишь». Злясь на себя, он неохотно побрел к госпиталю. Вдали над путями, над семафором, четко вырезанный огромный, будто не настоящий месяц. Дорога пошла вниз, месяц впереди начал опускаться за семафор. Где-то далеко на путях прокричал паровоз, осипший на морозе. И, разбуженный его криком, Третьяков повернулся, пошел обратно, торопясь, словно боялся растерять решимость. Он постучал опять в ту же дверь. Она открылась сразу. Вы простите, пожалуйста, я не спросил, где помещается это, куда Саша пошла. Больница это? Женщина скинула цепочку с двери. Заходи, чего дом-то выстужать? Он вошел. С безбрового лица смотрели на него рыжевато-карие глаза. Они одни были на белом припухлом лице, смотрели с любопытством. «Давно Саша туда ушла?» «Давно-то не шибко давно, а уж порядочно будет». И оглядывала всего его, чем дальше, тем жалостливее. «А далеко отсюда, до этой больницы?» «Так не больница, больница-то в городе. Это бараки совсем, для инфекционных которой. Саша из школы пришла, а матери увезли. Ой, плоха была, плоха совсем. Она последуя побежала за ей. Гляжу, вернулась. Саша, ты обожди, Василий мой с работы придет. Мы Иван Даниловича спросим. А кто это Иван Данилович? Иван-то Данилович? Она изумилась, что можно его не знать. Да край военком, ведь Иван Данилович, мужа моего брат старший. Ты, Саша, обожди, спросим его. Так она ничего не говорит? И есть не стало нисколько. Бегает по дому, по углам, ровно мышка. Темно уже, слышу, побежала опять. Так как же бараки эти найти? Да просто совсем. И опять сомнением оглядела его шинель, пустой рукав под ремнем. «Улицу Коли Мяготина знаешь, небось?» «Знаю», — кивнул Третьяков, надеясь на дальнейшее понять, где эта улица Коли Мяготина. А сам отогревался тем временем, чувствовал, как набирается тепло под шинель. «Ну так поей до самого до Тобола». И, придерживая на себе пуховый платок, левой рукой показывала в окно через пути в обратную от Тобола сторону. «Значит, если от вокзала, это будет широкая такая улица?» «Ну да. А как до Тобола дойдешь, так вправо и вправо». Перехватив платок левой рукой, она махала вправо от себя. Мысленно он все переставил, поскольку, сама того не подозревая, она стояла к Тоболу спиной и показывала все наоборот. «Понятно, значит, до Тобола и вправо. Тобол на западе. Я хочу сказать, солнце за Тоболом садится». «За Тоболом. А где же мы еще западать?» «Понятно». Он начинал ориентироваться. Из окна коридора в госпитале каждый день было видно, как в той стороне садилось солнце. «Можно вовсе просто. По Коле Мяготина пойдешь, так и свернешь вправо по Гоголя. И опять прямо, и опять вправо. По Пушкина ли, по Лермонтова. Так, лесенкой, такой маленькой. И там бараки будут. Не сразу они, сначала кладбище. Тобол-то в сторону уйдет. Кладбище — это верный ориентир. В случае чего кладбище укажет ему каждый. А за кладбищем и они уже. Дальше вовсе ничего нет, один обрыв». «Спасибо», — сказал Третьяков. Хоть смутно, а что-то он уже представлял. И, взявшись за дверь, попросил, если Саша раньше вернется, вы ничего не говорите, искал, не искал, вы не говорите этого, а то думать будет. И по недоуменному ее взгляду понял, непременно тут же и расскажет. Еще и в дом не даст войти, как все расскажет. Глава 16. Не будили его даже к завтраку. Сквозь сон слышал Третьяков какие-то голоса, один раз близко над собой услыхал голос Китенева. У него сон ужасно плохой. Всю ночь промучился. Вновь проснулся он от суматохи. Посреди палаты у стола сгрудилось несколько человек, звякало стекло, булькало из графина. Что-то разливали. «Так, кому теперь?» — быстро спросил Китенев. «А Драковскому нельзя. Ройзман». Он взял Ройзмана за рукав, дал ему в пальцы стакан, мутноватый на свет. «Давай». Увидев стакан, Третьяков сразу почувствовал сивушный запах самогонки, сел в кровать. «За что это вы пьете с утра пораньше?» Китенев глянул на него. «На тебе еще дольше спал. Наши к Берлину подходят, а он только проснулся». «Нет, в самом деле, что случилось?» «Но ему уже налили, действуй, спрашивать будешь потом». И тут же рассказали, у Аветисяна дочка родилась. В сонном сознании не сразу связалось одно с другим, что Аветисян есть тот самый старший лейтенант, раненый в голову на вылет, который ночью напугал его. Он поднял стакан, показывая, что за него пьет, пил, стараясь не поморщиться, мужественности своей при всех не уронить. По мере того, как донышко стакана запрокидывалось кверху, старых взглядом провожал его и даже сглотнул, помогая издали. Тут и ему поднесли полный до краев. И хоть спешили, все на дверь оглядывались, он сразу строг стал. Святая минута наступила. Просветлевшими глазами оглядел всех, мыслью сосредоточился. «Ну...» И сам себе кивнул, выдохнул воздух, потянул, благодарно зажмурясь. Вдруг начал синеть, закашлялся, выпученные глаза полезли из орбит. «Сволочи! Кто воду налил?» Грохнул хохот. Китенев ладони вытирал слез. «Не будешь одни всех. Другому наливай, он ее уже глазами пьет. Тебе по правилу вообще бы не давать. Вот у нас в обороне порядок был четкий. 4 стакана нальют, 3 спирт, в 1 вода. Где что налито, знает, кто наливал. Подняли, выпили. Ни за что по лицам не различишь, кому что досталось. Этот интеллигентный очень от воды кашляет. И поровну себе и старыху налил остатки из графина. Как раз 2 стакана получилось». «Держи, не кашляй!» После этого срочно был вымыт графин, заново налит из-под крана. Китенев насухо обтер его полотенцем, подрузил на прежнее место посреди стола, еще шахматы расставил на доске. Люди в шахматы играют, полезным умственным делом заняты, и радиоточку включили погромче. Оказывается, вчера вечером Аветисян заговорил вдруг, дождался тишины и заговорил. Из самых первых слов, сказанных им в палате, было: «У меня дочка маленькая родилась». А огромные глаза на худом лице спрашивали, будет ли у дочки жив отец. По общему мнению, выходило, что будет жив. И решено было 2 таких события отметить. Когда уже собрались... Приготовились, нагрянуло в палату начмет, прозванная ранеными «танки». Была она 25. Муж ее воевал где-то на севере, в Карелии, и хоть она иной раз неявно поощряла взглядом, храбрых что-то не находилось проводить ее до дому. Даже среди выздоравливающих ни одного такого храбреца не нашлось. Была она вся крепкая, как налитая, портупея едва хватало перехлестнуть через грудь кремню. Вот она и вошла в палату, пока Третьяков спал. А посреди стоял графин, налитый самогонкой. Прятать что-либо в палате быстрее только попадешься. А так... Стоит графин на своем месте, никому его голову не стукнет проверить, что там. Но начмеду показалась вода мутноватой. и, обнаружив непорядок, заботясь исключительно о здоровье ран больных, она при общей сгустившейся тишине взяла графин в руку, еще раз посмотрела на свет, нахмурилась грозно, пробку стеклянную вынула, понюхала и изумилась. Самой себе не поверив, налила на донышко стакана, отпила, и в тот же момент выскочила искать замполита госпиталь. Третьяков доедал застывшую, как студень, синеватую овсяную кашу в тарелке. А все в палате такие серьезные сидели, такие серьезные, вот-вот смех грянет. От того, что он полночи не спал, от выпитой самогонки все у него сейчас перед глазами было проясненное, словно другое зрение открылось. И свет зимний казался сегодня особенным, и белое небо за окном, и снег, подваливший к стеклу снаружи. Каждая ветка дерева была там вдвое толще от снега, который она качала на себе. Он смотрел на всех и видел одновременно, как они с Сашей идут по городу, и месяц им светит. А может, этого не было? Он ведь уже не надеялся найти эти бараки. Под конец злился на себя, чего он идет, кто ждет его. И возвращался несколько раз, а потом снова шел. И представлялось мысленно, что Саша увидит его, обрадуется, поразится. А Саша не узнала его. Она стояла одна перед крыльцом, сильно мело с крыши, фонарь над дверью светил, как в дыму. «Саша!» — позвал он. Она обернулась, вздрогнула, попятилась от него. «Саша!» — говорил он и шел к ней. Потом догадался остановиться. «Это я, Саша. Это же я. Мне соседка сказала, что у тебя мама заболела». Только тут она поняла, узнала, заплакала. И плакала, вытирая варежками слезы. «Мне страшно уходить отсюда. Она такая худая, одни жилочки. У ней сил нет бороться». Он загораживал ее от ветра спиной, а сам замерз, так что губы уже не могли слова выговорить. Когда шли обратно по городу, Саша спросила: «У тебя есть что-нибудь под шинелью?» «Есть. Что?» «Душа». «Ничего не пододето?» — ужаснулась Саша. «Пошли быстрей». Он шел, как на деревянных ногах. Вместо пальцев в сапогах было что-то бесчувственное, распухшее. А Сашины валенки мягко похрустывали рядом. И месяц светил, и снег блистал. Все это было. Подошел старых, сел к нему на кровать. «Ноги не поморозил?» «Нет, немного только». «Его благодари», — старых указал на Антраковского. «В любой мороз иди, и валенок не надо». Он рукавом байкового халата утер вспотевшее от самогонки лицо. «Молодые, учить вас. Запоминай, покуда я живой». А Третьякова с тем, что было у него сейчас на душе, как богатому казалось, каждый из них чем-то обделен. Шлепая тапочками, пришаркал Ройзман, сел к нему на кровать. «Так вы, Третьяков, училище были в первой батарее? Знаете, мне кажется, я вас помню». Ройзман теперь всю свою жизнь заново проходил по памяти, и то, что зрячим не замечал, хотел задним числом увидать. Только вряд ли он помнил Третьякова. Среди курсантов ничем особенным он не отличался. А в памяти крепче всего застревают те, с кем что-нибудь смешное случалось. Был, например, у них во взводе курсант Шалабасов. Тот с первого построения запомнился. Вышел от батареи с ответной речью. Голос будто каждым словом врага разит. И сказал так: «Мы прибыли сюда хватать верхушки артиллерийской науки». Этого уже никто не забыл. Только трудно давались ему верхушки артиллерийской науки. В 41-м году, когда брали Калинин и ворвались наши танки с десантом автоматчиков, был в том десанте и Шалабасов. В валенках сидел на броне. Взрывом снаряда сбросило его с танка, ударило о мерзлую землю. В себя он пришел, но память отшибла накрепко. Иной раз ничего невозможно было ему удолбить. И помогали ему, и помирали над ним со смеху. А разыграть его вообще ничего не стоило. Подойдут с серьезными лицами. Слыхал Шалабасов, вчера Билан опять азимут потерял. Тому дурная кровь в голову, глаза выпучит, и уже готов идти требовать, чтобы курсанта Билана привлекли за утерю казенного имущества. Вот Шалабасова и Ройзман не забыл, заулыбался сразу. А помните, у нас на уроке артиллерии одному курсанту налепили бумагу на стекла противогаза? Да, это были вы? Нет, Акжигитов. Тут все заговорили о противогазах. В училище как только не мудрили над курсантами. У Третьякова это еще в памяти было, как вчерашнее. И бегать заставляли в противогазах по морозу с полной выкладкой. И спали в них. Спать, правда, курсанты быстро приладились. Вынул клапан и дыши. Но у старшин они тоже были не первое поколение. Подкрадется ночью старшина. Пережмет гофрированную трубку, а курсант дышит хоть бы что, спит себе, сны видит. Утром в вязевых нательных рубашках все бегут на зарядку, пар от всех валит на морозе, а провинившийся скалывает саперной лопаткой желтый лед, за ночь намерзавший на углу казармы. Акжигитов мастер был спать с открытыми глазами. За день не так намерзнешься в поле, а тут придумали еще на занятиях сидеть в противогазах. Лицо от резины тепло, стекла от дыхания запотевает, спят все. Один Акжигитов глядит. Вот и налепили бумажки на стекла. Его вызвали к доске, он вскочил. Все как в дыму, идет, на столы натыкается. Ройзман смеялся вместе со всеми, словно самое дорогое вспомнив. Для него теперь только то зримо, что было в прошлой жизни. А тогда ледяного взгляда голубых его глаз побаивался Третьяков. Входил капитан Ройзман на занятие, щеки после бритья блестят, раздражение на шее припудрено. Вызовет к доске, а взглядом держит на дистанции. Но особенно гордой была у него походка, на прямых ногах, не сгибая колен. После узнали, в самые первые дни отступления, при Балтике еще. Был он ранен в обе ноги, оттого и походка у него такова, поневоле журавлиная. Майор Батюшков, самый пожилой из преподавателей, по-детски не выговаривавший ни «р», ни «л», за что и получил от курсантов прозвище «посранник Божий», жаловался как-то на Ройзмана во время тактических занятий, когда весь взвод промерзнув, грелся табачным дымом, спинами от ветра заслонясь. «У меня дочери, девушки, а к нему женщины ходят по вечерам. Каждый раз новое, и мы с ним в общей квартире живем». И невдомек было ему, что этим только подымают капитана в курсантских глазах. Побритый на ощупь, с клочками оставшихся кое-где волос, сидел сейчас Ройзман в халате, задумавшийся, как старец. «Есть ли у него семья? Или на оккупированной территории остались все? Письма к нему не приходили в госпиталь ни разу, иначе бы просил прочесть вслух. А у окна в углу, как бывало, он сиживал, на гошиной койке сидел старых в ногах Аветисяна, расспрашивал громко, как глухого. «Дочка, это как же будет по-вашему?» «Что-то не слышно», — сказал Аветисян. Старых в изумлении зашевелил губами, складывал их по-чудному, что-то выговорить пытался. «Ну что ж, ничего, тоже и так можно». Глава 17. Теперь Фая, соседка, открывала ему как своему, и если Саши не было дома, звала обождать. У нее в комнате всегда жарко натоплено, и бело от накидок, скатерок, скатерочек, развешанных, разложенных повсюду, а у теплой стены кровать, пышная гора подушек. Ног не вынимая из чесанок, разрезанных позади, чтоб на икры нализали, ни каменных фабричных валенок, а из дому присланных мягких деревенских чесанок, сидела Фая посреди обрезков материи, шила что-то маленькое или вязала крючком крохотный какой-нибудь башмачок и вздыхала. Прокричит паровоз на путях, Фая повернет голову к окну, долго слушает. Он уж замолк, а она все слушает. И опять замелькал крючок в руке. Под успокоительный Фаин голос, под ее вздохи от металлического мелькания перед глазами, Третьяков засыпал наяву, а уши в тепле горели. «Эвакуированных понагнали, ой, что делаться стало, — вздыхает Фая, — денег у всех помногу. Во, поскольку денег, цены те сразу и поднялись. Фланелевый халат на животе у Фаи уже не сходится, тонкие, блестящие под абажуром волосы причесаны гладко, а чтобы пучок на затылке не распадался, полукруглый гребень в него воткнут. И тишина в комнате, будто мир вымер. Не верится даже, что где-то война идет. Че на базар не вынесут? Эвакуированные все хватают. Так и хватают, так и хватают. Прямо из рук рвут. Деньги те подешевели. Людям ни к чему не подступись. Фая свое говорит, а он снова его видит. Эвакуированные. Вначале слова этого не было, эвакуированные. Говорили, как от прошлой войны осталось беженцы. Он шел по Плехановской, и вдруг разнеслось, селедку дают. Это было самое начало войны, еще только карточки вводили. А тут, как до войны, без карточек. Прямо на улице скатили на тротуар бочки, поставили весы, и продавщица в фартуке, мокром на животе от селедочного рассола, продавала развесную селедку. За голову вытягивала из бочки рукой и шлепала на весы. Сразу остановилась очередь. Еще подбегали, подбегали люди, радовались удаче. Странно теперь вспомнить, назад оглянуться. Немцы были уже в Минске. Столько людей погибло уже и гибло, гибло ежечасно, а тут радость, селедку дают. И он тоже радовался, заранее представлял, как принесет домой, без карточек достал. И разговоры в очереди. «Хватит на всех становиться, не становиться», а вперемешку другие разговоры, что где-то на юге идет огромное танковое сражение, наших больше тысячи танков уже разгромили немцев. И верит, хочется верить, все так удачно сразу сошлось. И кто-то знающий доподлинно из первых рук разъясняет авторитетно, теперь немцы покатятся назад. Вот тут словно страшным ветром подуло на людей, словно хлопья сажи принесло с пожара. Прямо по трамвайным путям двигались посреди улицы какие-то повозки. запряженные лошадьми. Люди шли не здешние, одетые кто во что, кто в шелковом платье, кто в шубе среди лета. Дети закопченные выглядывали из халабут. Это были беженцы, первые беженцы, которых увидели здесь. Война пригнала впереди себя. Всех их стали пускать за селедкой. Очередь отступилась от весов, а они только пить спрашивали. Когда он в этот раз по дороге из училища на фронт заехал на станцию Верещагина, где мать и сестренка жили в эвакуации, он снова этих беженцев вспомнил. Мама была такая же худая, как те женщины, губы заветренные, растрескавшиеся до крови. А на левой руке вместо безымянного пальца увидел он вздрагивающий обрубок. Мать, словно застыдясь перед ним, спрятала руку. Зажила уже. Лялька рассказала ему потом, что это на лесоповале случилось. И еще у мамы страшный шрам на плече и на лопатке во всю спину. Фая как детство человечества. У нее не война виновата, а эвакуированные. У них у всех денег помногу. Цены за них поднялись. И большинство людей так видят, что глазам поближе, что их коснулось самих. И так останется, и не переубедишь, причины немногим понятны и немногим интересны. Первые то самые все больше из Орши были. Фая вздыхает, лицо у нее сейчас осмысленное. Где эта Орша? В Белоруссии. И Данилыч мой так говорит. И че люди думали? Нисколько даже в руки не взяли с собой. Че надето на них, то и при них. А детей помногу у каждой. Они, Фая, из-под бомбежки бежали. Тут живыми вырваться, детей спасти. Ой, страх, страх! Углом гребня Фая почесала широкое переносье. И хоть брови высоко в этот момент подымала, ни одной морщины на лбу не наморщилась, только весен выпер подушечкой. Провела гребнем по волосам, воткнула в узел на затылке. Морозы те, как ударили, Данилыч, бывало, придет с дежурства. Опять утром мерзлых у вокзала подбирали. Да чё, Данилыч, я и сама видала. Вокзал вон он. Прохрустел снег за окном под чьими-то валенками. И Фая, и он прислушались. Данилыч, Саша. Каждый своего ждал. Бухнула входная дверь. Саша, к себе не зайдя, сюда заглянула. Румяная с мороза, белый изморозью, опушен платок вокруг лица. Увидела его, обрадовалась. В коридоре сказала, я маму видела. Горло завязанное, такая несчастная в окне. Говорить не может, кивает мне из-за стекла. На пушинках платка, на ресницах иней уже растаял от тепла и блестел. Такой красивый он не видел ее еще ни разу. Она размотала платок, скинула шубку, в ситцевом платье убежала на кухню умываться. Рядом со своей шинелью он повесил Сашину шубу, теплую ее теплом, посмотрел, как они висят. Стоя посреди комнаты в гимнастерке, без ремня ждал. Саша вернулась, вытерла лицо полотенцем, говорила невнятно. Мы с мамой спали вместе, и то я не заразилась. А теперь вернусь оттуда, умываюсь. На улице стою, не пускают туда. А все равно, кажется, все микробы на мне. Она достала из-под подушки кастрюлю, завернутую в телогрейку. Дело все быстро. Сейчас печь затопим. И, накидав на руку сушившиеся у печи дрова, понесла их в коридор к топке. «Я без мамы теперь на ночь топлю», — говорила она, присев на корточки, обдирая с поленьев бересту на растопку. «Целый день меня дома нет».